понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это действительно Радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Вы можете слушать нас каждое утро и каждый вечер 8:35, 18:30, ну и 9:35, 19:30 по, соответственно, крымскому времени, 549 АМ, ну и 107 FM. Знаете, так уж получилось, что всякий раз, когда мы разговариваем о российской реальности аннексированного украинского полуострова, мы все время, у нас оптика взгляда, ну так или иначе, она либо через Москву, либо через Киев, либо через какие-то международные столицы. Мы пытаемся понять, как на полуостров будут влиять какие-то глобальные события. А есть еще одна оптика, это, собственно, самое важное, на наш взгляд, это оптика взгляда на крымские события через, не знаю, через Симферополь, через Ялту, через Севастополь, через Бахчисарай. Вот что происходит в Крыму из того, что не показывают российские телеканалы? О чем не говорят, собственно, в российских выпусках новостей? Как российские силовики, не знаю, проводят обыски? По какому принципу отбираются фигуранты для новых уголовных дел? Какое место, собственно, Крым занимает в повестке российских федеральных медиа? И изменились ли представления крымчан о России за те 3 года, которые они живут под российскими триколорами? Вот обо всем этом пойдет речь в нашей программе сразу после короткой информационной справки.
Крым в центре внимания.
В Крыму за 3 года после аннексии, по различным данным, пропало без вести от 13 до 20 человек. Как минимум 6 человек были найдены убитыми. По словам правозащитников, как правило, исчезают крымские татары и гражданские активисты, которые открыто демонстрируют свое несогласие с аннексией. Подконтрольным России следкоми Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. По данным общественной организации «Крымсос», только в прошлом году в Крыму зафиксировали 3 насильственных исчезновения, 32 новых уголовных дела, более 50 обысков. 7 человек направили на принудительную психиатрическую экспертизу. Значительная часть крымских татар преследуется за участие в организации «Хизбут-Тахрир», которая в России признана террористической и запрещена. Крымские мусульмане рассматривают дело «Хизбут-Тахрир» как давление по религиозному признаку. По данным правозащитников, на конец прошлого года в заключении на территории России пребывало 36 украинских граждан. МИД Украины называет другую цифру – 31. Факты нарушения прав человека в Крыму признали и на международном уровне. – Организация Объединенных Наций в прошлом году приняла резолюцию по Крыму. Впервые в документах ООН Россию называют страной-оккупантом, а Крым – временно оккупированной территорией.
Крым в центре внимания.
Всегда существует такое понятие, как исключенная реальность. Вы можете ходить на работу, возвращаться с работы, но, например, с наступлением зимы для вас журналисты вряд ли расскажут, что, например, сильные холода – это время, когда бродяги замерзают на теплотрассах. Или, например, если вы каждый вечер, приходя домой с работы, там, сидя в Симферополе у телевизора, включаете какой-нибудь российский канал, вам вряд ли расскажут о тех событиях, которые, главными фигурантами которого стали там российские силовики, которые проводили где-то массовые обыски. Ну, просто потому, что об этом проще не рассказывать. Если об этом нет сюжета, значит, в сознании зрителя ничего и не происходило. Меня поразила, на самом деле, ситуация, когда вот в Киеве Министерство информационной политики сняло сюжет, такой социальный ролик о том, как в Крыму преследуют несогласных, и там сюжет завязан вокруг того, что дочка, живущая в Киеве, по скайпу разговаривает со своими родителями, и в этот момент видят, как в дом заходят там люди в форме, ну, предполагается, наверное, по сюжету, что это, там, не знаю, сотрудники отряда милиции особого назначения, как родителей там арестовывают, а сотрудник, соответственно, этой российской силовой структуры, вот, собственно, ноутбук с открытым скайпом закрывает. На этом ролик заканчивается. Меня поразил комментарий, который оставил журналист Антон Наумлюк под этим роликом. Он сказал, что, ребята, ребята, вы поймите, ну, во-первых, если обыски проходят в Крыму, то они проходят ранним утром, там где-нибудь часов в 5 утра. Во-вторых, если российский силовик увидит там открытый ноутбук, включенный, особенно в котором есть активный скайп, он никогда его не закроет, потому что вот он перед тобой кладезь информации, не нужно никаких паролей подбирать. И это реальность сегодняшнего Крыма, подытожил тогда Антон Наумлюк. Меня эта запись очень поразила, и я очень рад тому, что Антон Наумлюк сегодня гость программы «Крым Реалия». Антон, доброе утро.
Добрый.
Да, ну и, собственно, вот та вот реальность украинского полуострова, который сегодня живет в российской такой себе правоприменительной практике, вот о чем мне говорят российские новости, когда описывают ситуацию в Крыму?
Ну, почти вся тематика, которой я занимаюсь на полуострове, то есть это судебные процессы, прежде всего, политического характера, преследование крымских татар, проукраинских активистов, которых там осталось и так не так много, все это практически никак не отражается в российском информпространстве. Более того, если скрывать становится совершенно невозможно, то передача этой информации носит, это даже не какие-то нюансы недосказанности, не какие-то вот там акценты не так расставлены, а это вот заведомая ложь, про которую можно пощупать руками и сказать, что, слушайте, ребят, вы врете, откровенно врете. Я просто приведу несколько конкретных примеров. Последний месяц мы подсчитали уже в конце, я вот, последняя командировка длилась полтора месяца, за месяц, который я там провел, последний, было задержано и так или иначе арестовано 16 человек. Из них два адвоката, несколько крымско-татарских активистов и там какое-то количество просто людей, крымских татар, которые приезжали на обыски, задержания, смотрели на это, фиксировали все это в Фейсбуке и были задержаны. Два обыска громких с задержаниями, с последующими арестами, административной статьей. Один в Бахчисарае 26 января, и один не так давно на окраине Симферополя, в Каменке, задерживали Марлена Мустафаева, проводили у него обыск. Все это какими-то немеренными силами спецслужб и силовых структур. Там человек 150, вот так по меркам, предварительному взгляду, было задействовано. Оцепили весь район только для того, чтобы задержать человека за его пост ВКонтакте 2013 года. Тогда же задержали 10 человек, которые пришли к нему и просто стримили все это в Facebook, писали, транслировали, молча стояли с телефонами, планшетиками. Их задержали жестко, с заламыванием рук, некоторых побили, всем им дали по 5 суток ареста, идентифицировав их как участников несанкционированного митинга. Ну, такой вот митинг с планшетами и телефонами происходил, по версии силовиков. Так вот, скрывать ни тот, ни другой случай было уже невозможно, поскольку слишком много внимания, слишком много силовых структур было сконцентрировано там в Каменке или в Бахчисарае. Обыски очень громкие. 26-го обыск у адвоката Курбидинова в адвокатском бюро его в офисе, у него дома. То есть это невозможно было скрыть. Через Заура Смирнова, руководителя Госкомнадзора Крыма, дается версия силовиков. Ну, я так понимаю, вообще интересно, Заур Смирнов вообще знает, что он озвучивает вот такие вещи или нет? Потому что объяснений никаких от него потом не последовало. Так вот, через него проходит версия о том, что ФСБ раскрывает террористическую ячейку организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещенной в России. Пойманы 10, а по предварительным данным их было 20 террористов, найдено оружие, запрещенная литература, там взрывчатка и еще что-нибудь такое. И все это преподносится как факт. В это время мы сидим в зале судебного заседания, где людей осуждают по административной статье на 5 суток просто за то, что они транслировали в Facebook. И их этих людей, крупнейшее информагентство страны РИА Новости, через свое крымское бюро, да, и со слов Заура Смирнова, называют террористами. Вот это выносится в информпространство. После этого телеканал «Звезда» Министерства обороны показывает видеоролик, где съемки, на самом деле, годовой давности обыска из Москвы, где действительно оружие, взрывчатка, какие-то люди, положенные в пол лицом вниз, и все это преподносится, что это был обыск в Симферополе. То есть вот это выходит в информпространство. Когда уже скрывать, ну, практически невозможно.
Вот когда рассуждают о том, что началось в Крыму в 2014 году, я помню, мы с коллегами спорили. С одной стороны, в Крыму в 2014 году вот вся гражданская архитектура власти, она осталась состоять из тех людей, которые еще там при Украине были чиновниками, и которые там помнят 90-е годы, нулевые годы, и которые, в принципе, всегда были такие латентно антикрымско-татарски настроены. И многие мои знакомые считают, что то, что началось в 2014 году, это просто лишь сведение счетов. То есть, условно говоря, вот они всегда там раздражались от существования Меджлиса, у которого особое мнение, вот сегодня они на самом деле вот пытаются гамбургский счет под всей этой 20-летней историей противостояния подвести. А кто-то, наоборот, говорит, что это так как в Крым в конечном счете были присланы там российские силовики, там господин Палагин, который возглавил там крымское управление ФСБ и так далее, что это, не, ну, это на самом деле целенаправленный такой вот сигнал из Москвы. Вот на ваш взгляд, то, что происходит, это эксцесс исполнителей на местах или целенаправленная все-таки какая-то история, связанная с директивой с самого верха?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, это и так, и так. В структуре крымских властей сейчас достаточно людей и приезжих, и достаточно людей, и старых кадров, которые, в том числе крымско-татарских, которые там тот же Бальбек, тот же Заур Смирнов, которые были когда-то делегированы, вошли в систему российской власти в Крыму, да, и продолжают себя, ну, относительно превосходно чувствовать на своем месте. Их роль в событиях, в том числе 2014 года, еще на самом деле предстоит изучать. Во время судебного заседания по делу Ахтема Чаягоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, выступал свидетелем Энвера Арпатлы, человек, который тоже был встроен в систему российской власти после 2014 года. Сделал немало, за что крымские татары на него, в общем, обижены, и немало для того, чтобы Чаягоз оказался на скамье подсудимых. Но, тем не менее, когда он выступил в суде в качестве свидетеля обвинения, он вдруг начал рассказывать то, что было на самом деле. И называть Заура Смирнова, который руководил митингом 26 февраля, а не Чаягоз. И называл Бальбека, который его вызвал и сказал, ты должен дать показания против Чаягоза по делу 26 февраля. Вполне открыто. Весьма убедительно он называл фамилии людей, которые стоят за этим делом на самом деле. И вот это очень такой интересный был казус. Он выступил фактически как свидетель защиты. С другой стороны, то есть вот несмотря на наличие таких людей в системе власти и силовых структур, с другой стороны, вот это замещение населения, в том числе и силовых структур, и госорганов, работников госорганов, оно, ну, очевидно. Я это называю сейчас как вторая колонизация Крыма, потому что присылаются люди из России, которые никак не связаны с Украиной, и фактически вот насыщение полуострова такими людьми, а некоторые структуры по вот так вот прикидкам на глазок, они заменили до 80% работников, ну, там, налоговая сфера, например. Налоговики, огромное количество, это уже приезжие из России. Эти люди никак себя не мыслят рядом с Украиной. Для них Крым, это вот начинается с того времени, как они там появились, и он для них российский. Как это пройдет? То есть это все сводит на ноль вообще все надежды на деоккупацию, если эти люди будут там продолжать оставаться. Это очень большая проблема, это нарушение международного права по обязанности страны-оккупанта по Женевской конвенции, но, тем не менее, это все есть. И в силовых структурах таких людей, конечно, больше. Очевидно, что Россия и российские власти, и Кремль доверяют российским силовикам в разы больше, чем бывшим СБУшникам, уже однажды нарушившим свою присягу.
Ну, у меня, соответственно, вопрос. Вот то, как ведет себя Россия в Крыму с крымскими мусульманами, по опыту взаимодействия с, там, не знаю, с мусульманами в других, ну, точнее, в российских регионах, не знаю, там, на Северном Кавказе, там, Поволжье, она также себя ведет, ну, вот, столь агрессивно, напористо, жестко, или вот модель взаимодействия, она везде разная?
Ну, так вот, для примера, Крымская солидарность – это общественное объединение, в которое вошли родственники, родные крымских татар, и не только крымских татар, которые подвергаются репрессиям. Они сейчас наладили контакт с кавказскими активистами и правозащитниками для того, чтобы делиться опытом. Потому что тот сценарий, который сейчас в Крыму происходит, на Кавказе, там, в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии, прошли гораздо раньше. И люди точно так же пропадали, и точно так же их похищали, а потом находили их в сводках в самовзорвавшихся там террористов, да, а на самом деле их просто похищали силовики, пытали, убивали, а потом проводили по сводкам террористов. И преследование мусульман, которые не были лояльны прежде всего официальному мусульманскому, да, муфтияту, который вот был подконтролен российским властям, вот все это на Кавказе уже прошли. В Поволжье тот же Палагин, да, приехавший из Башкирии, да, и где он, в общем-то, сделал себе карьеру фактически на преследовании Хизб-ут-Тахрир, на преследовании членов, которые обвинялись в участии в этой запрещенной в России организации. Вот он приехал, он перенес этот опыт в Крыму, и он вполне успешно его применяет. Поэтому, когда я говорю о том, что... Когда меня спрашивают, а в Крыму вообще остались люди, которые там хотят вернуться в Украину, которые помнят об этом? Я говорю, да, конечно, есть. И вот на первом месте их можно назвать именно крымских мусульман. Это не обязательно крымские татары, это вообще крымские мусульмане, которым при Украине жилось просто в разы свободнее и безопаснее, нежели они сейчас себя ощущают.
Ну, вообще, кстати, о работе российских спецслужб и судебной системы в Крыму мы говорили в одном из эфиров с российским адвокатом Николаем Полозовым, который сегодня участвует в судебных процессах против представителя Меджлиса Ильми Умерова. И он описал нам то, как он видит положение дел изнутри. Давайте послушаем.
Точка зрения. В Крыму осталось много граждан Украины, причем зачастую на тех же должностях, на которых они работали до аннексии, много коллаборационистов. И, конечно, чувствуется отличие от того, что происходит в материковой России. Здесь, в Крыму, есть такое ощущение, что действительно они хотят выслужиться. Они хотят доказать, что вот мы действительно настоящие россияне, мы можем лучше, мы можем больше. Ну, например, в деле Ахтемыча и Гоза из тройки судей, двое судей – это бывшие судьи украинских судов. Притом, есть нюанс. По российскому закону судья не может иметь два гражданства. Насколько мне известно, ни один из коллаборационистов в Крыму не проходил процедуру лишения гражданства, президент Порошенко не подписывал соответствующий указ. Третий судья в деле Чайгоза – это специально присланный из Саратова судья по фамилии Козырев. Я специально посмотрел дела, которые он вел в Саратове. За 5 лет ни одного оправдательного приговора. И он, что называется, повышает квалификацию, обучает вот этих крымских судей именно нюансам российского правосудия, ну, в том смысле, как он его, видимо, понимает.
Точка зрения.
В эфире «Крым Реалии» мы говорим с российским журналистом, корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Антон, вот очень часто говорили о том, что Россия, крымчане мечтали о России-Советском Союзе, а та Россия, которая к ним пришла в 2014 году, совсем отличалась, разительно отличалась от России из телевизора. Вот спустя 3 года после операции по смене флагов на территории полуострова к крымчанам пришло это понимание, к тем, кто был лояльно настроен, что... Это другая Россия, что это не Россия телевизора.
Ну, на мой взгляд, да. И, собственно, ну, большое количество людей, с которыми я общался, не только крымские татары, не только те, которые подвергаются каким-то репрессиям, но и просто жители Крыма, и русскоязычные, и украиноязычные, они, в общем, во многом говорят о разочаровании. Прежде всего, это связано, конечно, с экономическим положением, с огромными ценами, с огромным уровнем коррупции, который, в общем, и так-то в Крыму был на большой высоте, да, а теперь он стал еще больше. Сейчас в последнее время идут на такие очень устойчивые разговоры в московской полит- и журналистской тусовке о том, что Аксенова будут менять, ну и, соответственно, команда будет меняться, да, и все лица, которые с ним связаны, так или иначе, там, не знаю, Константинова, да, и всех остальных. И вот этот процесс, например, связанный с оформлением земли, прибрежных территорий и так далее, на мой взгляд, он еще больше активизировался, поскольку люди понимают, что, в общем, они не вечные на своих креслах, и рано или поздно их заменят на приезжих из России. И это, естественно, вызывает разочарование. Другое дело, что это не монетизируется в настроение проукраинские. То есть тут просто нужно очень четко понимать, что против России это не значит автоматически за Украину. Один из основных тезисов, который крымские власти, Аксенов лично очень часто использовал, и сейчас до сих пор продолжает по старой памяти использовать, это то, что если бы не вошли российские войска, если бы вот не было того, что произошло, то у вас бы была война, как на Донбассе. И вот этот принцип, он вполне для крымчан понятен. Ну, действительно, многие так и считают, что если бы не случилось, не пришли российские войска, не вошли эти зеленые человечки, не было бы захвата аэропорта, там, Дома Верховного Совета, да, и так далее, там, и в последующем, так называемом, референдуме, то началась бы стрельба, началась бы эскалация конфликта уже в горячей стадии. Это действительно вот важный тезис, который для многих крымчан гораздо понятнее, чем ну, какие-то там правовые нормы, да, международное право и так далее, которые от них очень далеко.
А из чего состоит повестка среднестатистического крымчанина, который за политикой следит, ну, только вечером возвращаясь, садясь перед телевизор?
Ну, собственно, это повестка, которую дает ему только и российский телевизор. Ну, тут надо тоже оговорку сделать, что, в общем-то, технологии позволяют смотреть украинские каналы. И большая часть крымских татар, у которых я там дома бываю, и семьи задержанных и арестованных, у них по телевизору-то идут, конечно, украинские телеканалы. Российских там, в общем, редко когда встретишь. Все остальные жители по большей части смотрят российский телевизор, и та повестка, которая им навязывается оттуда, она их, в общем, и беспокоит. А местные телеканалы, ну, если честно, я не очень следил за ними. Вот за все время, что я там работаю, это, да, там много месяцев уже, когда я нахожусь в Крыму почти постоянно, я не познакомился ни с одним местным журналистом. Ни один из них никогда не приехал в суд, там, не приехал на какой-нибудь обыск, арест. То есть даже на те события, которые, ну ладно, вы уж освещаете там по-своему, вы уж говорите, что это террористы, а на самом деле это там административно задержанные. Ну, вы хотя бы приезжайте и покажите это. Нет, этого никто не делает, поэтому местных журналистов я не знаю, о чем они пишут, я тоже, в общем-то, догадываться только могу. Но вот такая общефедеральная повестка, вот она, что есть в российском телевизоре, то и есть. А в Украине все плохо, там националисты и хунта, да, Америка нам мешает в Сирии навести порядок, а в самой России все хорошо и замечательно, и заводы, в общем, строятся, и школы растут.
Друзья, если вам о чем-то не рассказывают, это не значит, что это что-то не происходит. Антон Наумлюк, российский журналист, нештатный корреспондент «Радио Свобода», был гостем программы «Крым Реалий». Берегите себя и расширяйте кругозор по мере возможностей. До завтра.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.